Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Началом этого часа послужит заключительная часть беседы, начатая в эфире 5 июня в пятницу. В рубрике «Приходящее и преходящее в свете вечности» мы продолжаем беседовать с доктором экономических наук Николаем Даниловичем Матрусовым. В завершении часа предлагаем вам фрагмент из цикла «Видихом свет истинный», посвященного духовному наследию митрополита Антония Сурожского. Преходящее и приходящее в свете вечности. В студии радио «Радонеж» Николай Данилович Матрусов.
Сейчас буду уходить от экономики в сторону, потому что это боль велика. Я говорил, что даже в моем родном СОПСе, когда вышел вот первый номер журнала, мою статью, которую я пытался, попросили, ее не опубликовали, сказали, дух статьи не тот, хотя специалисты самых разных отраслей, это особая тема, у меня нет ни времени, ни это надо очень много не просто людей, а институты приглашать для того, чтобы, как мне сказали, разрабатывать. Меня упрекают мои близкие, некие соратники, что я отошел от разработки тех теоретических и концептуальных основ вот этой самой региональной экономики, которую тоже Господь вразумил, потому что это особо, надо только этим заниматься, этим жить. К великому сожалению, да, мне в свое время, когда я еще докторскую защищал, и когда Господь так просветил, прикоснулся, и старец кавказский сказал мне, что да, тебе Господь вот корешок открыл, но тебе надо там все на этом сидеть, только этим заниматься, пахать, только этим заниматься. Ну, куда же только этим заниматься? Поэтому это особая совершенно тема, вот эта экономика, региональная экономика, геополитика. Но это я очень важную вещь, это вот в контексте мы, я вот веду к тому, к чему хочу потом привести. Москва, вот я обозначил с одной стороны вот эта проблема, вот это безудержное расширение Москвы, безудержный приток мигрантов и бесконтрольный, по сути дела, миграционная служба, там говорят и так далее. Ну как, вот надо же четко, не цифр, сколько их было, сколько их есть, сколько их будет, где они занимаются, как занимаются. Все покрыто мраком по Москве, по России. А в итоге, посмотрите, тенденции Дальний Восток, Сибирь. Я уже говорил, например, на Урале я много лет, каждый год, эти крестные ходы царственных мучеников. И как меняется в Екатеринбурге. Вот идем в 5 утра по окраинам Екатеринбурга. Если раньше мигранты, 90% это были среднеазиатские мигранты по виду, а теперь-то, наверное, 70% китайцы, меняется национальный состав мигрантов на Урале. Тревожно, очень тревожно. А что происходит в Забайкалье, Амурская область, Приморский край, это известно, да, потихоньку, помаленьку. Это очень тревожные тенденции. Как с этим бороться? Как относиться нам, вот откровенно, к мигрантам? Любить всех? А сейчас мы знаем, например, вот этот так называемый ИГИЛ. О нем только начали говорить. Это совершенно для меня очевидно, что это проект Соединенных Штатов Америки. Совершенно очевидно. Они уже заявляют, что их конечная цель, они должны прийти в Россию. И те ресурсы, которыми они располагают, не только финансовые, людские, это страшная штука вообще, невероятно страшная штука. И как мы должны к ним относиться? А ведь наши мигранты, так или иначе, пропитываются идеологией не нашей, а их идеологией. Кто занимается этими мигрантами? Кто их учит не просто языку, а культуре? Кто занимается? И они, получается, вообще в отрыве от всего, от той культуры, которая для нас является родной. А свято место пусто не бывает. Если не мы занимаемся, то занимается враг рода человеческого через своих людей.
Николай Данилович, до чего вас далеко ходить за примером? Братская Украина, православные наши братья, и как мигом все изменилось. Мы обрели врагов там, где еще недавно это наша страна была.
Да, потому что мы не занимались, сотни лет ими занимались, мы думали, занимались сотни лет. Я уже говорил, об этом пишет блестящий Николай Ульянов, написал. Мы ими не занимались, а результат вот налицо. Мы думали, что это вечно, Малороссия в наших пределах, это часть наша, да, она наша, а теперь перестала быть нашей. А ведь второй аспект, я пока еще вот о Москве. Ведь в полной мере осознать, что такое Москва. 16 век, 17 век. В Кремле, только в Кремле, представьте, было 57 храмов и соборов в одном Кремле. 4 монастыря. А уже в 20 веке, это же Москва, ни один город мира не претерпел того, ни один город мира. 400 храмов снесено, уничтожено, смыто с лица земли. 400 храмов. Это же непостижимо. 40 монастырей закрыто или разрушено в 20 веке. Это тоже Москва. Сейчас Москва почти 600 храмов. Слава Богу, они появились. То есть Москва – это арена борьбы, невероятная арена борьбы, невероятная арена борьбы. Это Москва, Третий Рим, безусловно. Филофей сказал, он пророк, он пророческие слова сказал. Третий Рим и четвертым быть не должно. Это Москва. Так вот, это Москва. Но мы не можем пассивно, как я говорил, относиться к судьбе Москвы и России. Недавно, 19 мая, был день рождения нашего великомученика царя Николая. Я был на службе, а потом крестный ход был в храме Вознесения на Гороховом поле. Отец Василий Голованов, много ему лета, наверное, в одном из вот этих 600 храмов был крестный ход в этот день. И участвовало всего там человек 50-70. Но какая сила была при этом, какая благодать, прошли мы вокруг храма. 4 часа почти там служба, крестный ход был. А остальная Москва, день особый, знаменательный. А остальная Москва, во многих храмах я знал, вообще не вспоминали даже царя-мученика. Вы просто вообще не знаете, что это день такой особый. Так вот, теперь я уже возвращаюсь к тому, чем меня прикоснулся, видимо, Господь, и не могу ни это высказать, ни поделиться и не призвать. Причем, я думаю, даже как можно призвать, если будет поддержка всеобщая. Мы не должны быть пассивные, вот ждать. Вот Москва, Третий Рим, Русь, Дом Пресвятой Богородицы, все уладится, а потом раз, на Украине беда. Слава Богу, сейчас во всех храмах читают молитвы. Слава Богу. Но это произошло после трагедии, после беды. И, к великому сожалению, происходит так, что мы, православные, к сожалению, и церковь сейчас часто, откликается тогда, когда уже произошла трагедия. И вот теперь мы все рассуждаем, спрашиваем, там, война, не война, трагедия. Вот гадаем, гадаем, гадаем на кофейной гуще. Что будет, что будет? А не надо гадать. А мы должны превентивно встать на защиту укрепления Святой Руси, Москвы, Третьего Рима. Каким образом? И вот теперь мое вот это предложение. Я убежден, что это необходимо. Мы должны ежегодно проводить крестные ходы с таким двуслойным названием: Святая Русь, Дом Пресвятой Богородицы, Москва, Третий Рим. Как эти крестные ходы должны выглядеть? Они должны завершаться, естественно, в Москве, естественно, в Кремле, и желательно, на мой взгляд, 8 сентября. Это день Сретения Владимирской иконы Божьей Матери. Я скажу подробнее. И вот к этому сроку на самолетах, на поездах, на лошадях, где нужно, пешком, кто как угодно, со всех частей нашей отчизны должны стекаться, пусть несколько человек, но обязательно, прежде всего, с иконой того образа Божьей Матери, Пресвятой Богородицы, которая покрывает эту частицу нашего Отечества. А Балакска – это Сибирь, Тобольск, Албазинска – это Забайкалье, порт Артуровска, Августовска – это вот Дальний Восток. Все территории у нас, каждый уголок, каждая область, каждый город имеет святыню, икону Божьей Матери. Мы знаем, разные есть подсчеты, от 300 до 800 образов Божьей Матери, почитаемых на Святой Руси. 300 или 800. Ну, например, я понимаю, как могут они различаться. Например, Казанская в Москве и Казанская там в Питере. Вот уже два чудотворных образа. Ну и так далее. Адигитрия Смоленска в Смоленске, в Москве, там Чубковичи, например, там в Брянской области. Ну и так далее. То есть они самые разные образы. Но 300, 400, 500, 800 образов Божьей Матери. И вот это воинство Царицы Небесной каждый год стекается в Третий Рим, в Кремль, к 8 сентябрю. Но кроме этого, конечно, немного может образов быть. Пресвятая Богородица, Пресвятая Троица, конечно, Спаситель и тот покровитель этой земли, который покрывает эту землю. Святой, который окормляет эту землю. Причем крестные ходы же они, я думаю, могут совершать или открыто, или как уж придется, из Малороссии, а там сколько святынь, начиная с Корсунской иконы Божьей Матери, которую равноапостольный Владимир привел в Киев, и Касперовска, это Одесса, Херсон, Николаев, их великое множество, этих икон. Ахтырская и так далее, это Белоруссия, это Минская икона, Жировицкая, то есть вся наша Святая Русь стекается с этими иконами, она стекается к 8 сентября. Почему? Я думаю, что это было бы очень уместно, потому что это и день Сретения Владимирской иконы. Ну а потом Владимирская икона, я два слова напомню, она написана апостолом Лукой, как известно. А потом в 450 году была перенесена в Византию, а потом византийский цареградский патриарх Лука передал ее в начале XII века в Киев Юрию Долгорукому, Выжгород. Это удел был нашей княгини Ольги Равноапостольной. А Юрий Долгорукий своему сыну Андрею Боголюбскому, а Андрей Боголюбский ушел в Северо-Восточную Русь, во Владимирские пределы, и там эта икона получила название Владимирская, она была во Владимире, а когда в 1395 году, то есть получается 620 лет назад, даже юбилей некий, Тамерлан подступил к Москве, то эту икону из Владимира привели в Москву, и Тамерлан со своим полчищем был напуган видением Божьей Матери, воинством небесным, и все войско повернуло от Москвы и ушел восвояси. Поэтому Владимирская икона – это все-таки, на мой взгляд, первая святыня и Москвы, и Святой Руси все-таки. Но, конечно, ведь перечисление икон, оно уже для нас и драгоценно, и, я бы сказал, упоительно, умилительно и очень благодатно. Это же передать нельзя. И Федоровская, и Иверская, и Державна. Какие названия, какие иконы. И вот это все воинство стекается в Москву, в Кремль, в Третий Рим. Этот год-то особый. Это 1000 лет представления равноапостольного князя Владимира. Это год наших первых мучеников Бориса и Глеба, официальных, скажем, мучеников христианских. Это дети равноапостольного князя Владимира, тоже 1000 лет. И мне, например, немножко странно, даже очень странно, что до сих пор в Москве нет им памятника, Борису и Глебу. А ведь они совершенно поразительный пример, на мой взгляд, явили даже для нашего великого царя, мученика Николая II, хотя он знал по пророчествам всем, о которых мы говорили, и вот этого монаха-прозорливца Авеля, и преподобного Серафима, и Паши Дивеевской, и так далее, что его ожидает, поэтому он уже заранее готовился к тем испытаниям, мучениям. Но вот пример очень маленький, я не могу не напомнить, потому что я тоже был удивлен, что многие наши православные, был тут у меня разговор, мы ездили, вот матушка Феодосия, год был ее смерти, 15 мая, совершенно не знают жития совершенно потрясающего Бориса и Глеба мучеников. Ведь чуть в сторону, но это важно, потому что этот год юбилейный. Владимир, мы знаем, когда он был еще язычник, у него было сотни наложниц, много жен. И вот святополк окаянный, один из его сыновей из 12, ведь он не просто на свет появился, стал окаянным, все же имеет большой промысел Божий. Владимир, будучи язычником, убил своего брата, чтобы взять жену своего вот брата к себе, от нее родился этот святополк, а она была в монашестве уже, и ее вот брат Владимира вытащил из монастыря и сделал своей женой. Так вот, от этого такого нехорошего деяния и родился этот окаянный святополк. А Борис и Глеб, они были от славянки, от совершенно другой жены, дети. Так вот, эпизод. У него любимый был Борис. Он дал ему своего войска, дружину, 10 тысяч человек на печенегов воевать Бориса. И Борис пошел. А когда он возвращался оттуда, то он узнал, что отец умер. А он его тоже очень любил. А дружина, 10 тысяч человек, преданная Борису, говорит, ты должен занять стол теперь княжеский в Киеве. А там сел святополк. Мы уберем его, потому что главное все воинство, 10 тысяч человек, ты должен сесть. И Борис отвечает, я на брата своего не подниму руки. И после этого дружина, 10 тысяч человек, они ушли, и Борис оказался безоружным, и его пришли убийцы от святополка окаянного убили. И также Глеб, которого предупредил брат Ярослав, что его должны убить, он также отказался противиться. То есть они приняли с таким смирением, с такой кротостью смерть, потому что не хотели выступать против брата. А в итоге они, с тех пор мы знаем, какие помощники великие, они помогли Александру Невскому, они помогли Дмитрию Донскому на Куликовом поле. И вот в этом году 1000 лет Борису Глебу, 1000 лет равноапостольному Владимиру, год очень знаменательный, и 620 лет Сретену Владимирской иконы Божьей Матери. Поэтому вот у меня предложение такое, вот я вижу эти крестные ходы, которые будут набирать силу каждый год со всех концов России они будут стекаться в Кремль, и не только, я думаю, будут они идти потом из России, а со всего мира, и весь мир, а что мигранты? Мигранты будут видеть, чувствовать, вот у нас в Москве эти мигранты, и вдруг они будут видеть бесконечное число образов Божьей Матери. И вот мы, крестный ход, он же имеет величайшую силу воздействия. он будет отсекать. И вот таким образом мы будем вовлекать тех, кто предназначен, мы будем их воспитывать православию, учить православию, они будут принимать православие, те, которые к этому предназначены, а другие, наоборот, они будут вымываться из наших пределов, из пределов Руси, очищать Русь от нечестивых, потому что нечестивым здесь делать нечего, чего бы это бы не стоило.
Николай Данилович, вы говорите прекрасные слова, и вы уважаемый автор, и очень многие вам верят, доверяют, и определенно прислушиваются к этому мнению, но, мне кажется, должна инициатива исходить уж как минимум от священноначалий нашей церкви, может быть, от каких-то государственных мужей. А пока, вот я недавно прочел в интернете, что год тысячелетия кончины святого равноапостольного князя Владимира был уже отмечен или будет движением Георгиевцы таким образом, что на Поклонной горе из воздушных шаров будет составлен или был уже составлен огромный крест и вознесен в небо. Из воздушных шариков крест – орудие нашего спасения. И когда мигранты видят наше отношение сегодняшнее, это, на мой взгляд, моя точка зрения, к религии, к храмам, к вере, да просто к себе подобным, к нашим братьям русским, как мы друг к другу относимся на тех же улицах Москвы, они видят нашу молодежь, расхристанную, как говорят сегодня. Они-то совершают свои намазы и молитвы на этих ковриках. Вот здесь у метро Новокузнецкое продают, они выручают друг друга, они оказывают друг другу материальную помощь этим. И как они относятся друг к другу? Совсем не так, как мы. И вот до сих пор, пока мы так будем провозглашать наши значимые исторические даты, крест из воздушных шариков, я думаю, ничего не изменится.
Вот я думал о том, как все это, очень правильно все рассуждаете, я даже не думал, крест, воздушные шарики, да, это, ну, просто какая-то нелепость.
Но это очень популярно.
Но это осознанно, неосознанно, но это просто какая-то насмешка, не могу, над крестом, над праздником, крест из воздушных шариков, хранитель всей вселенной, крест, да. Мы знаем, что Вселенная имеет вид креста. Это Господь так устроил. Вот у меня мысль-то такая. Я думал, я знаю всяческие препоны в разных структурах, в том числе и в церковных. Как из наиболее оптимальных вариантов. Вот я сказал, как отреагировал Оптинский форум. С тех пор мне никто ни звонка, ничего там, они, видимо, публикации будут какие-то даже по этому поводу не позвонили мне. Я думаю, что если бы Радонеж в виде самого, ну, руководства, так, обратились с призывом к патриарху, ни больше, ни меньше. А ведь патриарх должен не просто благословить этот крестный ход, крестные ходы, на все времена. Вот это на все времена теперь, чтобы каждый год это было. Можно оговорить число, чтобы и так далее. Но он должен же еще получить благословение и руководство России, потому что это Москва, это Кремль. Это взрывы будут, я бы сказал, вот духовного порядка, масштаба невероятные на всем земном шаре. У меня сомнений нет, когда начнутся эти крестные ходы в Кремль. Сейчас нет никакой войны вроде бы, и вдруг стекаются образ Божьей Матери отовсюду, образ Пресвятой Троицы и Спаситель, и еще покровитель какого-то этого участка или какого-то района области российской. Это, конечно, я вот чувствую, как будут многие содрогаться, а многие будут восхищаться, а многие будут в оцепенении, а многие начнут, у них что-то будет происходить.
Мне кажется, какие-то изменения положительные все-таки есть. Во-первых, установлены иконы на наших древнейших кремлевских башнях. Во-вторых, президент, по-моему, подписал указ о восстановлении Вознесенского и Чудового монастыря на территории Кремля. Все идет вроде бы к тому, чтобы Кремль сделать опять территорией народной, музейной, то есть доступным для любого москвича или же приезжего. и вывести оттуда административные здания. Это все прекрасно. Мы видим, что произошло на параде Победы, когда Шойгу публично провозгласил, так сказать, принадлежность к православию. Он перекрестился и фуражку снял, и проехал с непокрытой головой под Спасскими воротами. Это тоже был вызов определенный. Но дальше как-то ничего не происходит. Да, загораживают еще мавзолей на Красной площади. Это тоже как-то показательно. По всей вероятности, лучше загородить, если уж нет возможности избавиться от его содержимого. Но все это какие-то внешние вехи. И вот далее форумов, далее каких-то постановлений, ничего не происходит. А с другой стороны, Николай Данилович, может быть, народ должен это издать как бы декларативно от себя, и воля народная здесь выше, чем воля патриарха или президента. И когда будет такое движение, действительно, кто-то должен организовать, может быть, не Радонеж, кто-то еще более влиятельный. Когда это будет исходить из глубин народа, то уже и патриархия сама прислушается.
Ну, это так, но имея в виду Москву, имея в виду Кремль, все-таки это даже не на Урале крестных, вот, а чтобы первый раз даже это все было с тем запалом, который должен из искры это вот пламя возгореться, я думаю, что благословение Святейшего должно быть получено обязательно. И организация, особенно в Москве, передвижение, ведь уже в Москве движение к Кремлю, обязательно это же в Кремль должно, Спасска башня, все наши башни, которые, они же все имели святыни, возле каждой башни был храм, это все совершенно особое место наше, Кремль, Красная площадь, поэтому чтобы это движение, чтобы организация, чтобы было все на высшем уровне, безусловно, должно быть благословение патриарха, должна быть поддержка государственных структур. И я думаю, что святейший патриарх этот вопрос мог бы спокойно решить с президентом, безусловно. А уже решить, если создать, тут должен быть, конечно, это особый крестный ход. Это совершенно уникальный крестный ход, поэтому должен быть какой-то комитет, какая-то структура, которая бы этим всем управляла, направляла и организовывала передвижение и так далее, и так далее, и определяла и сроки, и кто должен быть, потому что ведь это может быть чрезвычайно массовым, но если мы, вот эти все ниточки, они стекаются с Дальнего Востока, откуда угодно, Камчатка, Магадан, столица Колымского края, Сибирь, Урал, отовсюду, Малороссия, Белоруссия, Кавказ, то это так стягивает воедино территорию, так, оказывается, она нерушима, неделима. И такой пример, когда сейчас опустошение всяческое в Европе, в Америке, духовной жизни, а у нас-то нет, у нас будет огонек, и молодежь наша, о которой вы говорите, если вот они увидят, и это же нужно поднять на щит, и более того, об этом говорить. А ведь мы говорим «Дом Пресвятой Богородицы, Русь Свята», конечно, да. Нет второго такого дома, как Святая Русь. Но как мы это зримо ощущаем? Когда я уже не раз говорил, что, например, там царицу Преблагую после службы в храме не услышать, когда молебен там лишний у Пресвятой Богородицы не везде совершает, когда образы чудотворные, московские, их мало знают, их мало посещают, едут куда-то за 3-9 земель и забывают, что Москва наша, Третий Рим. Нам не нужен Четвертый Рим, его не должно быть, а Москва – Третий Рим. Поэтому обращение, вот я об этом думал, у меня вот мысль такая была, что прежде всего это, конечно, было бы идеально, если бы, потому что я не знаю, что еще. Радонеж – это, на мой взгляд, это очень сейчас не только популярно, но, я бы сказал, и влиятельно. Такая духовная информационная структура, скажем так. И можно это получить аудиенцию у святейшего патриарха или как-то ему направить, надо продумать этот вопрос. Но обращение к нему должно быть и посмотреть, какая будет реакция. Я не думаю, что может быть отказ.
Особенно в этом году, юбилейном году, который действительно сам Бог велел это все организовать. Но мне кажется, вот мы говорили как-то уже, нет у нас такого устроения, что ли. Ну вот, например, когда ты стоишь за божественной литургией в храме и поют общую молитву, тот же символ веры или «Отче наш», если не будет громко петь диакон, не будет петь народ, нет у нас еще такой церковной культуры. А потом половинчатость наших церковных и государственных властей. Мне почему-то вспомнилось, как я был за одним из богослужений, это было на Всеночной, в Казанском соборе на Красной площади. И в это же время совершалось пасхальное богослужение, небольшой был состав молящихся, несколько человек. А в открытые двери и окна храма врывалась совершенно безумная, бесовская, сокрушающая музыка с Васильевского спуска. У нас на святом месте, у Кремлевской стены, совершалась какая-то очередная бакханалия. Если это будет продолжаться и после вот заявленных крестных ходов, или там какие-то ледовые катки там и прочие, мы знаем, что это место магнитит всю вот эту вот нечисть. Я не побоюсь этого слова, потому что я вспоминаю эту службу, когда мы обратились к настоятелю закрыть двери или окна, но это было невозможно, деться от этого было некуда. Неужели священноначалие не знало, что в этот момент в Казанском соборе идет богослужение? Неужели час нельзя было подождать, не включать эту оглушительную совершенно вальпургиеву музыку? Не знаю, мне кажется, вот эта половинчатость, мы еще сами не можем определиться. Вспоминается на Страстной Седмице служба, за которую я молился, это был храм Георгия Победоносца в Лучниках, в центре Москвы. Присутствовала на богослужении, на потрясающей, такой тихой, божественной службе, скромное количество человек, 20-30. Но мы вышли на улицу, это крошечный храм с пением Святой Божией, и только лишь народ показался с плащаницей о погребении Спасителя, народ прекратил петь. Хотя идти-то там 2-3 минуты. И мы озирались по сторонам, как нас поймут, шли случайные прохожие, курили, смеялись, пели песни, смотрели на нас непонятными глазами, мы на них смотрели. Где наше христианство? В чем оно заключается? Почему мы так пасуем перед этим миром?
Ну вот это все верно, и вот почему, наверное, меня это пропитало мысль, и раз-два она прямо... как будто я обязан ее донести, потому что вот крестный ход – это переход от пассивного действия к активному. И сила крестных ходов, может, уже об этом говорили, можно много-много говорить. Я, например, не сомневаюсь, что вот крестные ходы, которые проходили на Урале, царские, в честь царственных мучеников, безусловно, вот они явились катализатором и бескровным, можно сказать, фактором воссоединения Крыма с Россией. Безусловно. У меня сомнений никаких нет. И то, что возрождение России так или иначе начинается, оно так или иначе оно происходит, безусловно, роль этих крестных ходов, она просто неизмерима. Она велика, и мы становимся участниками. Мы не созерцаем, не говорим, а вот Москва – Третий Рим, или более того, не осознаем, что это Третий Рим. А Русь, вот она святая, она не погибнет, Дом Пресвятой Богородицы. Вот подождем, может, переживем. Главное, вот сколько обращаются люди, спрашивают, ну а как вот война, мы там переживем, как бы нам это все преодолеть. Так чего ждать, чего нам это ждать? А вот мы активно начинаем, мы... обращаемся к Божьей Матери, Русь, Святая Русь, Дом Пресвятой Богородицы. Вот эти бесконечные, сотни этих икон Божьей Матери, одна другой краше, одна другой лучше. Это чудо, на них смотришь, это, и мы под таким покровом. Но они там пока, а мы разок, и они все как стекаются в сердце. Как говорит Александр Третий, это храм России, Москва, а Кремль – алтарь. И вот они в алтарь России, в алтарь заносят эти иконы Божьей Матери, но просто убежден, это какая будет сила. Во-первых, кто тогда Русь может разрушить? Кто будет посягать? Да нет. Весь мир будет это видеть, весь мир будет трепетать, весь мир будет учиться. Но, а вот эта проблема важнейшая, будь то мигранты, безусловно, будут отделены овцы от козлищ. Безусловно, у меня сомнений нет. Когда мы слышим пророчество, вот треть турок там станет православными, вот треть там китайцев станет православными. Что они просто так, вот с неба упало, они стали православными. Должен быть промысел, а как? промысел, а мы должны приблизить своими действиями. Мы в храме, это не, они не видят, не слышат, не чувствуют. Более того, они вот видят на улицах не все, не всегда все потребно. А когда они видят, когда вот идешь по Екатеринбургу, вообще крестные ходы, как они воспринимают. Одни сжимаются, они готовы вот сквозь землю туда, куда-то провалиться, лишь бы не видеть, не слышать этих песнопений, этой 50-тысячной толпы. А другие наоборот, глаза раскрываются, они готовы идти за нами. Это удивительно, это не только важно. Я не знаю другого способа борьбы с миграцией. Я не знаю другого способа сохранения Москвы, России. Не знаю другого способа воссоединения с Малороссией, Белоруссией, с Россией.
Те, кто участвовал хотя бы немножко в крестном ходе, они, конечно, вас поймут. Я вспоминаю, как однажды шел из Сарова в Дивеи в крестный ход. И мы шли по этой дороге, но это было изумительное чувство, непередаваемое никакими словами. А чего стоит Великорецкий крестный ход, о котором есть фильмы. И когда ты действительно в среде близких по духу людей, с этими хоругвями, с иконами, ощущается необыкновенный духовный подъем. Такое чувство, что в движении возникает воля к сопротивлению всему злу, потому что мы читаем молитвы, мы поем молитвы все вместе. Это воинство земное, которое соприкасается, наверное, в этот момент с воинством небесным. И действительно реакции разные. Автомобили, которые останавливаются, люди, которые осеняют себя крестным знаменем или встречают в населенных пунктах. И, как вы правильно сказали, люди, которые не могут это терпеть, потому что по тем или иным причинам для них это нестерпимо.
Два главных, наверное, сейчас крестных хода. Но первый, на мой взгляд, это на Урале, вот царственных мучеников. Второй Великорецкий, святитель Николая. Но подумаем. Святитель Николай, царь-мученик, это, ну, мы перед ними не то что преклоняемся, но Святая Русь – это дом Пресвятой Богородицы. Это столько сотни образов святых, а нет обращения вот такого массового в крестном ходе к Пресвятой Богородице, Божьей Матери, Пресвятая Богородица, Царица Небесная, спаси нас, помоги, не уходи, не оставляй нашу Русь святую. А для этого как? Мы должны, чтобы вот поднять вверх вот эти... Это удивительно, потому что мы начинаем с какими-то вот европейцами Америки, мы договариваемся, или... А не надо нам вот мы идем своим путем, своим крестным ходом, мы несем этот крест вселенский, а для этого силы должны быть. Я тут случайно, я не могу, не удивительно, это особо, может быть, должна быть тема, но удивительно слова, возражения, полемика, это как раз имеет большое отношение к тому, о чем мы говорим. Знаменитый и мой любимый Федор Михайлович Достоевский, ну, мы знаем его, это призывы, я всем этим пропитан, всемерной любви и так далее, и так далее. И как ему удивительно отвечает второй мой любимец Константин Леонтьев. Когда вот Федор Михайлович выступил на Пушкинской речи, а потом Леонтьев ему ответил. Я не могу не процитировать, потому что потом я объясню, почему. «Как хочется, это Константин Леонтьев отвечает». В ответ на странное восклицание Достоевского. «О, народы Европы! Они не знают, как они нам дороги!» Это Федор Михайлович, так? Это уже у него пафос этот великолепный, да, любимый мною. Ну, да. «О, народы Европы! Не знают, как они нам дороги!» А Константин Леонтьев, гений наш, совершенно удивительный. Он говорит, как хочется воскликнуть в ответ. О, как мы ненавидим тебя, современная Европа! Это 100 с лишним лет назад, говорит Константин Леонтьев. Почему? За то, что ты погубила у себя самой все великое, святое, и уничтожаешь и у нас, несчастных, столько драгоценного твоим заразительным дыханием. Удивительно. Там все, там опустошенные храмы и так далее. А святейший патриарх, я уже говорил, Кирилл, как он замечательно сказал на освящении храма великомученицы Екатерины в Риме. Он еще был тогда митрополит, он сказал, когда там присутствовали и кардиналы, и католики, и вся элита. Он сказал, говорит, в Европе во всей храмы закрывают, а у нас открывают. Вы посмотрите, говорит, вы хотите рай на земле построить, так вы посмотрите, мы строили рай на земле. В 17-м году хотели построить. Так вот, у нас все уже давным-давно в противовес идет Европе. Европа, это, к великому сожалению, как это есть такая русская пословица, сыто брюхо к учению глухо, да, вот так. Вот примерно так. И в итоге духовно-то она оккупируется. Как? Я не могу понять, как могут принимать немцы уже 5 миллионов турок, они продолжают. Лондон, причем везде же свои правила, порядки и так далее. Все это происходит. Какие там крестные ходы? Для них это непостижимо, это неприемлемо. О, как народы Европы знали бы, как мы вас любим. О, как мы ненавидим тебя, Европа. Это говорит Константин Леонтьев за то, что такую пагубу принесла нам и приносишь в Европу. А ведь у нас вся, можно сказать, большая часть элиты, которая подломила государство, подломила нашу Россию. Для них Европа – это начало и конец, это вся философия. Это все только Европа, туда слинять, туда уплыть, туда пришвартоваться.
Ну, вроде бы слышны какие-то здравые голоса, например, со стороны французского правительства, которое очень серьезно озабочено положением дел с мигрантами. Что-то говорится и в Германии, во всяком случае, ну, не являются уже они настолько слепыми. Швейцария, насколько мне известно, принимает постановления очень жесткие относительно мигрантов. Мы говорим о мигрантах у нас, но мы говорим об экономике региональной, вы сказали, экономике, но вы начали о духовной экологии. Вот я почему-то вспомнил празднование этих мусульманских праздников в Москве, где нарочито мусульмане противопоставляют себя коренному населению. Мне кажется, они вполне могли бы отмечать их совсем иначе и отмечали бы иначе. А может быть, все-таки, Николай Данилович, существует подспудная, ну, не прямо война, а, скажем так, тихий геноцид нашего народа.
Ну, к великому сожалению, это безусловно так. Для меня это очевидно. Это величайшая боль, слово «русский», да, начиная с отсутствия этой графы в паспорте. Это боль, потому что это как русский, православный, это же в идеале это одно и то же. А это то, что у врага рода человеческого вызывает лютую, бешеную ненависть. Вызывало, вызывает и будет вызывать всегда. Вот. Поэтому нельзя, ведь мы, по-моему, разговор не раз поднимали о том, что наша церковь на земле воинствующая. Торжествовать, если мы дослужим того, будем на небе, если, хотя мы ничего не заслуживаем такого. А здесь должна быть церковь воинствующая, воевать со злом. А как воевать? Да, молитва, да, в келье, да, в храме. Так далее. Но вот крестный ход, когда ты идешь открыто, ты идешь с иконами, а когда открыто это в Москве, в Третьем Риме, ну это же надо... Столица, это духовная столица мира, как люди не понимают. Москва, и она не должна быть оккупированной. Вообще, это совершенно особый разговор, и поэтому я думаю, более того, я убежден почему-то, что крестные ходы эти начнутся. Не в этом году, если не получится, не в следующем. Я думаю, это промысел Божий такой. Поэтому чем быстрее, тем лучше, не дожидаясь беды, не дожидаясь того, когда это будет очень трудно осуществлять, и когда мы должны будем снова потом... Гром грянул, и мужик перекрестился. Не надо этого ожидать. Поэтому я вот призываю, надо совместно думать. Но мое почему-то вот мнение такое, что если Радонеж обратится к Святейшему Патриарху, получит благословение, а потом уже дело организационно, и пойдет с Божьей помощью, под покровом Божьей Матери... Это будет чудо.
Вы начали с обсуждения Оптинского форума, и почему-то мне захотелось в конце нашей передачи вернуться в Оптину и в явное подтверждение вашим словам и вашему проекту или этой мысли о крестном ходе вспомнить тот крестный ход, который наглядно показал всему миру и врагам России, и друзьям России, и друзьям православия, и нам всем православным людям, что такое крестный ход. Это был первый пасхальный крестный ход ночью, когда безумный изувер уничтожил правофланговых, скажем так, этого крестного хода, того, кто звонил на колокольне, наших монахов. Василий Трофим и Ферапонт, да. Новых мучеников, которые почему-то до сих пор не прославлены. Они пострадали за веру. И всему миру Россия показала наличие у нас духовной силы, потому что удостоиться такой смерти, я не знаю, это нужно быть, наверное, очень великим человеком.
Да, это как по этому поводу сказал, я помню тогда, в те дни, отец Гермоген, что Оптина должна была обязательно получить еще мучеников. И после этого будет возрождение Оптиной пустыни, настоящее, большое. И вот она возрождается, возродилась, потому что там было много преподобных отцов, а мучеников не было. И вот в лице иеромонаха Василия Рослякова, иноков Трофима Ферапонта, пасхальную ночь Оптину пустынь обрела, а мучеников, конечно, святых. Это, особенно на Пасху, это совершенно очевидно. Поэтому крестный ход и вот крестные ходы, и вот этот будущий крестный ход, Святая Русь, Дом Пресвятой Богородицы, Москва, Третий Рим, такой соединенный, потому что он единый. Все может быть, и он может дать немало мучеников. Мы не знаем, какая реакция будет врага рода человечества, потому что сила этого крестного хода будет большой, непостижимой. Поэтому и противление будет такое же. Но мы должны обязательно к этому прийти.
Спасибо, Николай Данилович. Сегодня получилась удивительная передача, которая, ну, может быть, не очень вписывается в рамки нашей концепции, но программа поставлена, обозначена, и я думаю, мы должны принять ее к исполнению. Что сможет Радонеж? Конечно, мы сделаем. Но прежде всего, это наши слушатели, которые услышали. Сначала нужно все озвучить, конечно. Сейчас нужно все осмыслить, а потом, наверное, привести в исполнение, и с помощью Божией все это может быть воплощено.
Да, спасибо, всего доброго, и будем уповать на милость Божью.
Вы прослушали очередную передачу из цикла «Приходящее и приходящее в свете вечности». В студии радио «Радонеж» был Николай Данилович Матрусов. В завершении часа предлагаем вам фрагмент из цикла «Видихом свет истины», посвященного духовному наследию митрополита Антония Сурожского. Мы уже знакомили вас с беседой владыки, записанной 5 марта 1991 года, посвященной объяснению чинопоследования божественной литургии. По окончании этой беседы тогда же состоялась дискуссия. Сегодня мы предлагаем в нашем эфире фрагмент этой дискуссии, в которой принял участие викарий митрополита Антония, в ту пору епископ Керченский Анатолий Кузнецов. Некоторые вопросы касались обсуждения молитвы Господней «Отче наш». Включаем эту запись от 5 марта 1991 года.
Отец Михаил, ты, может быть, у тебя есть что-нибудь? Может быть, ты поправишь что-нибудь, что я не так сказал? Или...
Я хотел подчеркнуть одну вещь, может быть. Это то, что в связи с молитвой «Отче наш», Христос, когда преподал эту молитву апостолам, то он всю ночь провел в молитве до этого, то есть на горе. И что, естественно, он сам молился своему отцу. Так что мы можем так думать, что, вероятно, эта молитва вышла из его личного опыта, общение с Отцом Небесным. Но с другой стороны, нам не нужно забывать тоже, что наше отношение к Богу, как Отцу, и Христово отношение к своему Отцу гораздо по природе. Что и тут, и там называется Он Отец, но что мы как бы усыновлены, что Христос во всем Евангелии никогда не упомянул слово Отца, нашего Отца, включая Его и нас вместе. Каждый раз, когда Он говорил об Отце, Он говорил о своем Отце и о нашем Отце. То есть, что тут есть какая-то очень глубокая разница, что в каком-то смысле это то же самое, что когда ты говорил, что мы только во Христе можем молиться к Отцу, что мы не должны думать, что было ли это.
Спасибо.
Как объяснить Бог Саваоф?
То, что значит эти слова?
Да, Бог.
Ну, если просто перевести чисто буквально, Бог воинств, Господь воинств, это перевод такой. Господь, Бог вышних воинств, Господь воинств. Так переводят. Еврейское слово, поэтому его трудно, так сказать, что ли, понять. Но если перевести, вот я вам говорю, перевод. Поэтому нужно в смысл, может быть, вдуматься. Это не просто Бог воинств, понимаемые воинства в нашем смысле, а ангелы, небесный мир, Бог, создавший мир. Если мы откроем Библию, первая же глава, первый стих: «В начале сотворил Бог небо и землю». Вот эти два стиха. Первый стих: «В начале сотворил Бог небо и землю». У святых отцов под небом понимается духовный мир. Мир духовный и мир физический, материальный. Поэтому в христианской космологии и космогонии, если говорить уже, всегда определенная позиция. Тварный мир, мир воинств небесных – это ангельский мир, духовный мир. Он тоже тварный. Это мир духов бесплотных. Но это не абсолютные духи. Это не абсолютный дух, ибо абсолютным, совершенным духом является сам Бог только. Это тварные духи, но это мир духовный. На языке Священного Писания этот мир много наименований имеет. Там именуются и перечисляются, там же в Библии, чины вот этих небесных сил, этого воинства небесного. Архангелы, ангелы, херувимы, серафимы и так далее. И во главе этого воинства небесного стоит архангел Михаил, военачальник небесного воинства. Но это мы, опять-таки, говоря нашими человеческими понятиями, воспринимая человеческих понятий воинства и военачальства, конечно, это не в той форме военачальство и воинство, как мы на земле имеем, с оружием и тех формах подчиненности, какие на земле. Так что свят, свят, свят Господь Саваоф у пророка Исаии. Он это видение видел. И вот это слово «Бог воинств», Господь Саваоф, то есть Творец мира невидимого.
На Великом Повечере мы поем: «Господи, сила с нами буди».
Иного раз
тебе
скорбят неимовые, Господи, сил помилуй нас.
Знаете, во-первых, самое слово «искушение». Искушение в нашем понятии – это нечто злое, что к нам подходит для того, чтобы, в общем, мы спотыкнулись об этом или пали. Но искушение на славянском языке – значит испытание. Это того же корня, как искусный человек, как искус. И тут действительно есть разные очень переводы. Не подвергни нас испытанию. один из возможных переводов. Может, Владыка, когда...
Да, смысл этот, как раз вот этот смысл. То есть это не надо воспринимать как что-то обязательно негативное и злое, в котором Бог вводит нас в злое начало.
Священное Писание.
Это обстоятельства, обстановка, в которой человек неокрепший может иногда и споткнуться, но...
В Священном Писании сказано в Новом Завете, Бог злом не искушает, не испытывает нас злом. И, с другой стороны, сверх сил Бог не испытывает человека. Но, с другой стороны, мы посланы в мир для борьбы со злом. Это наше призвание. Дьяволом и с человеческим злом, который с этим связан. И наше призвание именно не бежать с поля битвы, а идти и бороться со злом, с тем, чтобы, строя град человеческий, мы одновременно строили град Божий, то чтобы этот град человеческий постепенно становился бы соразмерен граду Божию. Так что мы должны быть готовы к тому, чтобы вступить в борьбу.
Я думаю, нужно ведь также параллельные мысли и в Священном Писании, в посланиях апостольских. Возьмите послание апостола Якова, послание апостола Иуды. Там прямо говорится, Бог не искушает злом. Прямо сказано. Значит, вот вам ответ. Значит, не о таком искушении Христос говорит. Бог не искушает злом, но всякий искушается своей похотью. Я вам цитирую другие слова из Священного Писания апостольские. Но всякий искушается своей похотью. Похоть зачем же рождает грех? И так далее. То есть, вот вам цепочка искушения. То есть, ведь это связано с падшей человеческой природой. Не Бог искушает, не кто-то, а в нас самих живет вот это начало греха, еще от Адама, в нашей природе. И поэтому оно всегда, так сказать, какие-то лазейки вот для себя находит, в чем-то даже иногда невинном. И начинается вот это искушение или соблазн. Но это не Бог искушает, это в обстоятельствах жизни человек оказывается в различных. Тогда нужно опять-таки, по слову апостола Павла, нам выйти вообще из мира. Ведь это же невозможно. Тогда надо выйти из мира, чтобы ничто бы на нас не воздействовало. Но вот в этом, так сказать, состоянии человеческого, что ли, плена нашей плоти над нашим духом, мы и оказываемся подвергаемыми постоянно искушению. Потому что этого не избежать. И вся человеческая жизнь, весь опыт христианской такой вот аскетической борьбы, очень не любят это слово аскетической почему-то, но на самом деле это как раз есть попытка возвратить и поставить на те нормальные, что ли, рельсы, с которых все время сходит вот этот путь наш к Богу, наша природа. Поэтому злом Бог не искушает. Всякий искушается своей похотью, как говорит апостол. А здесь нет. Мы просим Бога, чтобы, зная слабость своей природы, зная, что мы иногда можем не выдержать какого-то испытания, «Господи, не допусти меня до этого, потому что я слаб, я могу это не выдержать». Это молитва. Ведь если мы вербально будем вот так каждое слово переводить, ведь нужно смысл. Смысл этой молитвы ясен. Дальше я вам привел слова Священного Писания. Новозаветный текст нельзя проверять по-английскому, его только можно по-гречески. То есть оригинал молитвы написан на греческом языке. Его нет ни на еврейском, потому что Евангелие только на греческом сохранилось, оригинальный текст. Поэтому всякие переводы на русский, на славянский, и на английский, и на все другие языки, как бы мы ни переводили, вы языковеды и переводчики знаете, что никакого адекватного слова вы не найдете в другом языке, на которое бы можно было перевести. Мы ищем, мы приближаем к этому понятию, но это не то же точное слово, которое в оригинале. Поэтому и нельзя так подходить. Мы говорим о смысле.
Как-нибудь разберем «Отче наш» подробно, с начала до конца. И тогда мы вернемся к этому.
Вы прослушали фрагмент дискуссии на приходском собрании в храме преснопамятного митрополита Сурожского Антония Блюма в Лондоне, запись 5 марта 1991 года. В обсуждении многих вопросов, задаваемых из зала, принял участие викарий митрополита Антония Сурожского, епископ Керченский Анатолий Кузнецов.